Говорит радио «Свобода», Дед Мороз, мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus, Father Christmas, Father Kersfeus, Agios Vasilis, Ежешек, Dunle Chaoren, Hoteisho, Баба Чагхалу. Сколько угодно имен, чтобы назвать старого знакомого Деда Мороза. Сколько культур, почти столько и претендентов на то, что Дед Мороз принадлежит им и только им. С чего начать? На родину Деда Мороза претендует Турция. Рассказ нашего стамбульского корреспондента Елены Солнцевой.
Во время новогодних праздников в первые века нашей эры жители стран Малой Азии развешивали на елях дичь в честь бога Нового года, пели ритуальные песни, устраивали игры и спортивные состязания. Оттуда же пошла традиция выставлять у порога башмачки и вешать у изголовья носочки, куда заботливые родители от имени добродушного веселого волшебника Деда Мороза кладут подарки. По одной из легенд, прообразом Деда Мороза был реальный человек, живший некогда на территории Малой Азии, в Древней Ликии. Об этом легенда, которую рассказывает туристам гид Зейнеп.
Решив поправить трудное положение продажи своих трех дочерей, бедняк очень горевал. Узнав о намерении отца выдать юных девушек замуж за богатых, но старых, святой Николай через дымоход подбросил в дом несчастных три набитых золотом мешка. Подарки попали в чулки, которые сушились возле очага. Благодаря этому золоту отец обрел приданное и сумел выдать дочерей замуж за достойных людей.
В одном из крупнейших городов Древней Ликии, городе Патары, 18 веков назад родился младенец. Родители его, Феофан и Нонна, были люди богатые, однако до глубокой старости не могли иметь детей. После рождения долгожданного мальчика они дали обет воспитать его в служении Всевышнему. Поведение ребенка много раз указывало родителям на его необычное будущее. Сохранилось предание, что во время длительного обряда крещения никем не поддерживаемый мальчик простоял в купели в течение 3 часов. При святом крещении младенец получил имя Николай, что по-гречески означает «побеждающий». Спустя много веков потомки назвали его Николаем Угодником, которого, по словам автора книг по истории древних цивилизаций Невзиха Башгелена, считают прототипом сказочного Деда Мороза.
Наши археологи и ученые уверяют, что это был необычный человек, отличавшийся с самого детства необыкновенным целомудрием. Благочестивая жизнь юного Николая стала известна всем жителям города. Епископом Патар был его дядя, который заметил племянника, выделявшегося на фоне сверстников своими добродетелями и ведшего строгий подвижнический образ жизни. Он уговорил родителей отдать его во служение Господу и посвятил его в пресвитеры. На протяжении всей жизни святому Николаю сопутствовал успех.
Турецкий городок Димре в прошлом Ликийская Мира, где некогда проповедовал святой Николай. Около 40 градусов жары, ошалевшие от жары петухи, подслеповатые старики в турецких кофейнях, не скрывая любопытства, рассматривают подъезжающие туристические автобусы. В погоне за туристом местные власти демонтировали бронзовый памятник Николаю Угоднику, установив на его месте пластиковую фигуру Санта-Клауса. Чиновники заявили, что это лучший способ представить образ святого Николая, которого весь мир воспринимает в красном одеянии, в шапке, с мешком подарков и колокольчиком в руке. Церковь, однако, давно не реставрировали. На табличке надпись «Баба Нуэль Келесе». По мнению профессора археологии Невзиха Башгелена, службы проходили даже во время гонения на христиан.
Николай стал святителем, а позже его выбрали архиепископом этого города. Во времена правления Диоклетиана Церковь Христова подверглась гонениям. Разрушали храмы, сжигали божественные и богослужебные книги. Епископов и священников заключали в темнице, предавали пыткам. Гонение дошло до Ликийской церкви. Святителя Николая заключили в темницу, однако и там он не переставал поддерживать веру среди заключенных.
Длинная темная лестница ведет в склеп, где некогда покоились мощи святого. Много веков развалины храма с гробницей святителя были в запустении. Сохранилось предание, что святитель Николай явился во сне одному итальянскому священнику и повелел перенести его мощи. Окружным путем через Египет и Палестину, тайно под видом купца, священник прибыл в Ликию, отыскал гробницу и перевез мощи в итальянский город Бари. В Турции, однако, придерживаются иного мнения. Гид Зейнеп, например, рассказывает туристам, что прах святителя до сих пор находится в стране. Местные жители перезахоронили остатки святого, спасая их от арабских завоевателей.
Дед Мороз похоронен на небольшом острове в Средиземном море, возле популярного турецкого курорта Фетхия. В конце VII века арабские завоеватели вторглись на остров. Спасая останки святого от арабов, жители острова тайно перевезли их в Демре и предали земле. На протяжении многих лет сюда стекаются паломники. Утверждают, что источаемые гробницы святого Николая испарения возвращают зрение слепым, сращивают костные переломы и исцеляют безнадежно больных.
Так кому же на самом деле принадлежат мощи святого? Чтобы ответить на этот вопрос, турецкие власти начали кампанию по возвращению остатков Деда Мороза домой на историческую родину в Анталию. Соответствующий иск Высший союз адвокатов Турции направил в Международный Гаагский суд. По мнению турецких ученых, после возвращения праха в Турцию, международная комиссия сможет определить подлинную национальность, внешность, причины смерти и другие подробности, связанные с жизнью этого человека. Каков же настоящий характер Деда Мороза? Турецкие исследователи, например, утверждают, что Санта-Клаус, которого представляют этаким древним стариком с длинной бородой и суровым нравом, обладал отменным здоровьем и был довольно спортивным человеком. Местный туристический веб-сайт опубликовал данные турецких исследователей, по мнению которых епископ древнего города Мирры имел обыкновение участвовать в спортивных состязаниях и был одним из первых игроков в гольф. По утверждению исследователей, знаменитая игра миллионеров распространилась по миру из Древней Ликии, находившейся некогда на территории Малой Азии, части современной Турции. Архитектура и спорт были двумя важнейшими элементами жизни древних ликийцев. Они превратили лов рыбы в парусный спорт, охоту в увлекательную забаву. Они также создали гольф. Как любой другой житель этой страны, святой Николай в свободное время имел обыкновение участвовать в спортивных играх. Координатор туристического веб-сайта Аттила Гювенч уверяет, что Дед Мороз играл в гольф в апельсиновых рощах.
Деда Мороза можно назвать настоящим пионером гольфа. По всей видимости, он делал клюшки для гольфа из ветвей. Вместо шаров использовал апельсины, которые пытался загонять в дупло деревьев. Моряки вывезли эту игру в Рим, затем в Европу, в Голландию. Таким образом, Деда Мороза можно назвать очень важной фигурой в спортивной истории.
Турецкие обыватели с большим почтением относятся к святому. В Анталии на местных базарах можно встретить медальоны с изображением святого Николая, которые надевают на шею уходящие в море рыбаки. Мусульмане чтут святого Николая, называя его покровителем моряков, детей и бедных. Среди анатолийских легенд есть одна о святом Николае Чудотворце, который, совершая паломничество в Иерусалим, по просьбе отчаявшихся путников успокоил разбушевавшееся море. По словам бывшего капитана рыболовецкого судна Мехмета, моряки прибрежных сел обращаются к святому Николаю перед тем, как выйти в море. А в этом году исламистские партии начали кампанию против Деда Мороза, пытаясь представить его злым духом, демоном, который якобы разрушает мусульманскую мораль, приносит несчастье и дан в наказание людям. В медресе, школах по изучению Корана, развесили листовки с изображением дьявола и призывами отказаться от новогодних подарков, как символов Рождества, напоминающих об Иисусе. Между тем, в ожидании Нового года местные хозяйки, надеясь улучшить материальное состояние, готовят три небольших мешочка. Их поставят на новогодний стол в память о Санта-Клаусе, который приносит подарки.
Дед Мороз по-турецки в рассказе Елены Солнцевой. Мифы и репутации на волнах свободы. Германия. Здесь столько праздничных бородатых стариков, что без пояснений Юрия Векслера не разобраться.
В Германии, как, впрочем, и в остальной Европе, но не под Новый год, как в России, а существенно раньше, появляются в жизни и на телеэкранах бодрые старцы, очень напоминающие русских Дед Морозов. Почему раньше? Потому что к Рождеству, которое на Западе отмечается в ночь с 24 на 25 декабря. Существо, разносящее подарки, и зовется не Дед Мороз, а Weihnachtsmann, если перевести буквально «рождественский дед». По-немецки «Рождество» – «Weihnacht». Этот образ возник из легенд о святом Николаусе. Исторический Николаус фон Мира жил в IV веке и был епископом. Он стал персонажем многих легенд. Среди прочих, за ним закрепилась в народном сознании репутация покровителя и защитника детей. Уже в Средневековье, в день памяти святого Николауса, 6 декабря, дети получали подарки. И не только дети. Долгое время именно этот день и был днем одаривания, и только в процессе реформации, с ее отказом от культа почитания святых, день подарков перекочевал в Рождество. Но не везде. Во многих местах современной Европы, в частности в Голландии, в северо-западной Германии и Швейцарии, традиция одаривания именно 6 декабря сохранилась и поныне, и по домам там ходит именно святой Николаус, а не рождественский дед. Николаус или приходит в дома, так сказать, лично, или оставляет подарки под окном в специальном сапоге Николауса, а иногда даже в чулках, в память о трех бесприданницах, которым Николаус подбросил в чулках драгоценности. Николаус обязательно появляется в сопровождении другого персонажа, который отвечает за наказание провинившихся за год детей. Спутник Николауса явно представитель преисподней, так как чаще всего изображается с копытом и рожками. Это персонаж еще из кельтской традиции, и в разных местах он называется по-разному. В наше время он чаще встречается в более понятном обличии грубоватого слуги Weihnachtsmann. Дети признаются в грехах. Мальчик говорит, что он иногда дразнил и раздражал свою кошку. И добавляет, что он потом сам был раздражен самим собой по поводу содеянного. После разборок с прегрешениями идет раздача подарков. В Германии существует специальная почта младенца Христа, которая принимает заявки на подарки и услуги, отвечает на письма и исполняет рождественские желания. Сотрудники этой уникальной организации работают раз в году на общественных началах. Дети, лучше знакомые с устройством этого мира, не полностью доверяют представителям этой почты и хотят гарантии того, что младенец Христос точно выполнит заказ желания. Рассказывает одна из сотрудниц почты Биргит Мюллер.
Мальчик написал, обращаясь к младенцу Христу. Я хотел бы собаку, но не какую-нибудь, нет. Я хотел бы получить ваучер, где написана сумма денег, чтобы ты не прислал мне случайно не ту собаку. Пожалуйста, убеди моего папу. А может быть, ты с ним сможешь встретиться?
Не все современные немцы разбираются в связанной с подарками триаде «Младенец Христос», «Святой Николаус» и «Рождественский дед». Вот самый разумный ответ. Weihnachtsmann приходит к Рождеству и является почтальоном, посланником младенца Христа. А святой Николаус приходит 6 декабря, и он, наверное, такой предпосланник. Современный западный рождественский дед облачен во все красное, и только рукава, воротник, оконечник шапки и обшлага у него оторочены белым мехом. Этот образ приписывают компании Coca-Cola, но это справедливо лишь отчасти. Такой имидж возник в 20-е годы 20 века и был подхвачен в 30-е годы Coca-Cola для своей рекламы. Теперь тот же имидж активно используют в рекламе известная компания мобильных телефонов. Поэтому неудивительно, что девушка на вопрос «Кто это?» по поводу фотографии с рождественским дедом сказала.
Водафоновский Weihnachtsmann.
Вот чего нет в Европе, так это снегурочки. Репутация Weihnachtsmann, немецкого Деда Мороза, зависит, конечно, от точки зрения. Церковники и даже папа сетуют на излишнюю коммерциализацию рождественской торговли, которой бывает иногда отодвинут на задний план, а то и забыт не только образ святого Николауса, но и образ младенца Христа. Репутация подарочного деда у самих детей общества потребления высока, чего нельзя сказать о взрослых, которые, несмотря на помощь рождественских дедов, каждый год все равно переживают стресс в жестокой необходимости одарить всех родственников и знакомых и оправляются от этих напряжений только к встрече Нового года. У замечательного немецкого писателя Эриха Кестнера есть рассказ «Интервью с Вайнахтсманом», в котором автора рассказчика посещает, как ему кажется сначала, истинный рождественский дед, и автор расспрашивает его о том, что хотел, но не успел спросить или узнать в детстве. А именно, чем занят Вайнахтсман круглый год? Дед неохотно, но рассказывает. Эту беседу прерывает позвонивший в дверь торговец в разнос, который впаривает автору какую-то ерунду. Дальше беседа продолжается недолго, и дед откланивается. Провожая его в окне взглядом, автор видит, что на углу Вайнахтсмана ждал некто очень похожий на приходившего разносчика. Тут автору приносят заказанные продукты, и он не обнаруживает бумажника, а также многих других предметов, в частности своих любимых сигар. Не находит он и золотой зажигалки. Последнему открытию неунывающий автор как будто даже рад. Обладавший отменным чувством юмора Кестнер так заканчивает свой рождественский рассказ о настоящем в кавычках немецком Дед Морозе. Цитата. «Я должен при этом признать, хотя и спокойный по натуре человек, что сидеть с зажигалкой, но не иметь что курить, такое действительно может отравить весь вечер».
Юрий Векслер. Немецкая традиция. Дед Мороз. Мифы и репутация. Перенесемся через океан, в Нью-Йорк, где нас ждет рассказ Раи Вайль.
В праздничный сезон – Рождество, Ханука, афроамериканский фестиваль Кванза, Новый год, конечно. Санта-Клаус в Америке популярнее самого президента. Как во времена моего детства Дед Мороз, которого ждали в новогодние каникулы все дети, не только в российских городах, но даже в Риге, где я родилась. На самом деле Дед Мороз – это и есть Санта-Клаус, его русский двойник. Как относятся к Санте нью-йоркцы? На днях меня пригласили в компанию, где за столом собрались молодые люди разных вероисповеданий. Христиане, иудеи, даже индуисты. С них и начну. Две сестры, Трупти и Фали, родом из Северной Индии, откуда их семья эмигрировала в Америку, когда они были еще детьми. No man or woman is a Santa Claus in our culture. В нашей культуре, говорит 25-летняя Трупти, нет такой фигуры, мужчины или женщины, как Санта-Клаус. В индуизме самым близким по духу к Рождеству праздником является трехмесячный фестиваль Дивали, во время которого празднуют и Новый год с фейерверками и салютом. Дивали, как Рождество и Новый год, тоже сопровождается дарами. Только это не только подарки, в основном мы обмениваемся едой. По традиции, во время праздника мы готовим различные блюда для семьи, для друзей, для соседей. Так мы справляем Дивали. Об истинной природе праздников можно судить по тому, как они представлены в поп-культуре. Не случайно в религиозно настроенных кругах уже давно зреет недовольство, что в современной Америке самый распространенный, популярный и узнаваемый символ Рождества не младенец Христос или хотя бы фигуры волхвов с дарами, а веселый толстяк Санта-Клаус, фотографирующийся с детьми в Мейсисе. Это он из года в год правит бал, благословляя рекламы и трату миллионов долларов на подарки. Но Санта-Клаус не религиозная фигура или символ. В нем есть, конечно, что-то от христианства и от дохристианского язычества, но больше всего от современного светского мифа. В Нью-Йорке он появляется обычно уже с середины ноября, призывая колокольчиком армии спасения жертвовать на благие дела. Популярность Санта-Клауса в Америке захватила и обеих сестер. Песни о нем, фильмы, шоу с его участием. Он больше жизни, говорит 22-летняя Фалли. One day everyone truly ever believes. Хоть один раз в году нам всем нужен такой герой, как Санта-Клаус. И дело не только в подарках, которые он приносит. С ним связана культура страны, традиции, переходящие из поколения в поколение. Елка, семейное застолье, встречи с друзьями, праздничная атмосфера и счастливые дети, поверяющие ему свои мечты и заветные желания. Даже мы с сестрой, хоть и исповедуем индуизм, верим немного и в Санта-Клауса. Yes. 32-летний Эрик, выросший в еврейской традиции, тоже неравнодушен к Санта-Клаусу и обожает рождественские песни, самые популярные из которых «Holly Jolly Christmas», «Jingle Bell», «Around the Christmas Tree», «Rudolph» и многие-многие другие написал, кстати, еврей Джонни Маркс, родившийся в начале века в штате Нью-Йорк. I get gifts. Why do you think I'm here? Я получаю подарки, как все, смеется Эрик. Что вы думаете, я тут делаю? У нас нет Санта-Клауса, и это обидно. Только дети получают подарки в Нью-Хануке, а Санта приносит их всем, и детям, и взрослым. И вообще с ним связано много замечательных вещей. Отличная музыка, вкусная еда, сигары и всегда хорошие люди вокруг. Санта-Клаус не имеет никакого отношения к религии, успокаивает своего приятеля, 36-летний Крис Уэлл. Санта-Клаус – это замечательное творение, принадлежащее первым голландцам, поселившимся в Нью-Йорке. Тогда его звали Синта-Клаус, и у него был помощник Шварцен-Пит, то есть Черный Пит. В его обязанности входило записывать имена плохих мальчиков и девочек, которые не заслужили подарков. Существует и другая легенда о том, что Санта-Клаус сам был черным и пробирался через дымоход в дома, чтобы украсть подарки. Но эта версия, я думаю, как-то связана с гражданской войной в Америке. В Рокфеллер-центре, где огни на самой большой в мире елке зажглись уже 12 декабря, я спросила группу девчонок на вид 5-6 класс, что они знают о Санта-Клаусе. Перебивая друг друга, девчонки загалдели хором. Он большой, он живет на севере, у него есть фабрика игрушек, которые делают эльфы. Он толстый, веселый и добрый, у него седая борода и брови, у него красно-белый костюм. Он дает подарки всем детям и взрослым тоже, кладет их под елку. Он всех делает счастливыми, приносит счастье во всем мире. И ему помогает Рудольф. Услышав знакомое имя, моя 5-летняя внучка Катя тут же подскочила к микрофону, решив, что самое время вставить песенку, которую она очень любит, про оленя Рудольфа, у которого был такой красный нос, что все другие олени над ним потешались. Но Санте его нос понравился. Он взял Рудольфа к себе и сделал его главным в своей оленьей упряжке.
Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeers used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight?
Нью-Йоркский репортаж Раи Вайль. Мифы и репутации на волнах свободы. После краткого выпуска новостей мы продолжим нашу программу о Деде Морозе.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Свобода. Новости.
Не менее 20 человек ранены при взрывах в столице Таиланда, Бангкоке. По крайней мере, 4 бомбы, заложенные на оживленных рынках и в торговом центре, взорвались вечером за несколько часов до празднования Нового года. Россия предупреждает о возможном углублении раскола в иракском обществе после казни Саддама Хусейна. В обнародованном сегодня заявлении представитель российского МИДа Михаил Камынин назвал казнь расправой и открытым попранием гуманистических ценностей и возложил ответственность за все происходящее в Ираке на тех, кто направил свои войска в эту страну. Белорусская делегация во главе с первым вице-премьером Владимиром Семашко проводит в Москве переговоры о поставках российского газа. Накануне Белоруссия заявила, что согласна платить $100 за 1000 кубометров газа, то есть на $5 ниже цены, установленной российской стороной. В Сомали тысячи людей покидают свои дома по мере продвижения эфиопских войск к последнему оплоту исламистов. В последние дни правительственные войска при поддержке эфиопских подразделений вытеснили боевиков из столицы Могадишо и других ключевых городов Сомали. Пропавший в Приморье 26 декабря вертолет Ми-2 не имел навигационного оборудования и нигде не был зарегистрирован. Как сообщил телеканалу НТВ заместитель председателя Приморской краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям Олег Мельников, на борту находился президент Ассоциации малой авиации города Арсеньев. На украинской шахте «Максимовка» погиб человек. По информации МЧС Украины, в ночь на 31 декабря в результате обрыва каната наверняка упали пустые шахтные вагоны. Союз правых сил повторно подал в избирком Московской области документы на регистрацию для участия в выборах в областную думу. Ранее кандидатам от СПС было отказано в регистрации.
Радио «Свобода», Дед Мороз, мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Во Франции его зовут Пер Ноэль, и о нем практически все знает наш парижский корреспондент Дмитрий Савицкий.
Вот оно, абсолютное счастье. Снежная дорожка в 2 метра глубиной и чудеснейшая температура минус 30 градусов. Упряжка моя, собаки в полной форме. Короче, именно о такой дороге я и мечтаю всегда, когда я не на севере и не с моими собаками. Но сейчас это предел моих мечтаний.
Единственный легальный французский Дед Мороз Пер Ноэль Никола Ванье, который, как вы знаете, пересек на упряжке четвероногих Сибирь и Россию. Увы, Никола Ванье не участвует в обычных банальных рождественских и новогодних мероприятиях. Плевать ему на красный колпак того же цвета тулуп и тем более оленей. Он предпочитает своих лаек. Странные, кстати, имена у его собачек. Байкал, Турок, Курвик, Таран, Черчилль, Отчум, Нанук и так далее. История гласит о том, что, как и в других странах, наш Пер Ноэль, Дед Мороз, появился рикошетом от американского имени Кока-Колы Санта-Клауса, который, в свою очередь, стал Санта-Клаусом от голландского Синтерклааса. Казалось бы, путь из Нидерландов во Францию короче. Спрашивается, зачем давать крюк через Штаты? Оленей хотя бы пожалели. Что делать? У Санта-Клауса были мощные спонсоры. У Синтерклааса лишь древний родич IV века, святой Николай Мерликийский из Анатолии. К образу и легенде французского Деда Мороза Пер Ноэля примазался и скандинавский старикан Жюленис. От него, кстати, и борода, и красный колпак, и назло Бриджит Бардо меховая шуба. Жюленис, который имел привычку появляться зимой, Мидвинтерсблот с мешком подарков, а также кельтский бог Гарган, которого Рабле превратил в Гаргантюа, ну а третьим был бог викингов Один. Так что образ французского Деда Мороза, можно сказать, работа коллективная. Не забыть бы и лютан, франкоязычных домовых, которые, да простят меня феминисты, заменили во Франции снегурочек. Вообще со снегурочками во Франции, если таковые вам привидятся, под Новый год надо вести себя поосторожнее. Товар это завозной с Востока. Деда Мороза официально, как я сказал, зовут Пер Ноэль, но в горах Савойи его называют Шаланд, в Бургундии Пер Жанвье, дедушка Январь, в стране Басков Алензару, в Нормандии Барбасионы. Если в Англии и США Дед Мороз в ночь с 24 на 25 декабря прячет подарки в большой чулок, подвешенный к камину, то во Франции вместо чулка в ход идут детские башмаки, а Дед Мороз в дом проникает через каминную трубу. Вот с этим у нас большие проблемы. Каминов все меньше, а новые в больших городах строить запрещено. Так что у некоторых карапузов именно из-за этого проблемы с рождественскими и новогодними подарками. Ну а официально с 1962 года детям разрешено писать Деду Морозу письма с просьбами. К примеру, «хочу велосипед», или «хочу куклу Жюли», или «хочу нового папу». Письма эти французская почта отправляет в центр почтовой сортировки корреспонденции в Либурн. Первым официальным секретарем Деда Мороза во Франции, отвечавшим на письма детей, была назначена сестра министра связи Франции, известнейший детский психоаналитик Франсуаза Дальто. Нынче в Либурне существует специальный отдел, в декабре занятый исключительно ответами на детские письма. Ну а что касается подарков, вот что говорят сами карапузы.
А я еще ничего не получила, никаких подарков.
Я надеюсь, что я получу в подарок книги и игрушки. Лучше не электронные, а в которые можно играть.
Ну, к Деду Морозу и так уже много запросов.
Я не хочу Деду Морозу подсказывать, что мне дарить. Потому что если мы Деду Морозу пишем, то мы его наводим на всякие идеи. А тогда нет никакого сюрприза.
В мире очень много детей, так что Дед Мороз ужасно занят.
Если под елкой не будет подарка, я устрою скандал.
Французского Деда Мороза представил Дмитрий Савицкий.
Il n'est pas né comme toi dans un beau lit de beau drap. Il faisait froid et si noir tout au fond de la mangeoire. À part ça, il était comme toi. Il pleurait, riait, suçait son doigt. Alors qu'il s'endormait dans les bras de sa maman. Alors qu'il s'endormait dans les bras de son papa. À part ça, il était comme toi. Il pleurait, riait, suçait son doigt. Alors qu'il s'endormait dans les bras de sa maman. Alors qu'il s'endormait dans les bras de son papa. Il n'est pas né comme toi. De beaux cadeaux plein les bras. Il avait juste pour jouer quelques moutons étonnés. À part ça, il était comme toi. Il pleurait, riait, suçait son doigt. Alors qu'il s'endormait dans les bras de sa maman. Alors qu'il s'endormait dans les bras de son papa. À part ça, il était comme toi. Il pleurait, riait, suçait son doigt. Alors qu'il s'endormait dans les bras de sa maman. Alors qu'il s'endormait dans les bras de son papa.
Мифы и репутации на волнах свободы. Италия в вопросе происхождения рождественского деда не стоит в стороне и претендует на место его упокоения, рассказывает Михаил Талалай.
В Италии морозов не бывает, а значит и нет Деда Мороза. По крайней мере, не было до самых недавних пор. Как же обходились дети, да и взрослые, без этого разносителя даров? Подарки все-таки дарили, но совсем при других обстоятельствах. На архаичном юге детям их прятали под кровать, в ночь с 1 на 2 ноября, на католический праздник поминовения усопших, тот самый, что превратился в разнузданный Хэллоуин. Детей при этом уверяли, что подарки им принесли усопшие предки. Так укреплялась клановая семейственность юга. На более прогрессивном севере подарки разносила фея Бифана в ночь на крещение, 6 января. Это добрая баба-яга, клала всяческие вещички в особый большой чулок. Но времена, как известно, меняются, и заботливые предки, и фея Бифана, все они уступили под напором новой фигуры, пришедшей с дальнего севера, а точнее из-за океана. Последние десятилетия рождественские дары разносят персонаж, похожий как две капли воды на Санта-Клауса. Однако зовут его в Италии иначе – Баббо Натале. Батька Рождество. Одет он также экзотично, в шубу, которых в Италии почти не существует. Правда, вот оленей и саней у него нет. Для итальянских бомбино это было бы уж совсем невероятно. Занимается баба Наталья, батька Рождество, тем же самым, чем и во всем мире. Выманивает у взрослых из кошельков евро. Подсчитано, что под Рождеством итальянцы совершают 1/4 своих промтоварных годовых покупок. Почему же итальянцы переименовали Санта-Клауса? Во-первых, это лежит в русле некоторой итальянизации иноземных реалий. К примеру, Микки Маус тут называется Тополино, то есть мышонок. Во-вторых, итальянцы очень чтят Санта-Клауса, точнее, святого Николу Угодника, которого здесь титулуют Николой Барийским по южному городу Бари, где почивают его святые мощи. Сложился и его вполне средиземноморский образ, и поэтому итальянская культура просто отвергла бы Николу в шубе и в белой бороде. Бабо Наталья, батька Рождество, складывает подарки под рождественскую елку. И это тоже нововведение. В прошлом итальянские детишки наряжали не елку, а рождественские ясли, призеппио, кукольные представления поклонения младенцу со стороны пастухов и волхвов. Но и эта народная традиция уходит в прошлое. Как и во всем мире, главным персонажем на Рождество становится не Христос, которому посвящен изначально праздник, а Санта-Клаус, Бабо Наталья, Дед Мороз, даже там, где и морозов не бывает.
Итальянский Дед Мороз в рассказе Михаила Талалая. Мифы и репутации на волнах свободы. Пора в северные страны, в Лапландию, с которой у россиян давно уже связана легенда о добром старике и мешке с подарками. Микрофон нашему хельсинскому автору Геннадию Муравину.
Как известно, постоянное место пребывания настоящего подлинного Деда Мороза, а по-фински Йоулупукки, Лапландия в северной части Финляндии. На лето он уединяется в глухих лесах Корватундеры возле границы с Россией, а зиму проводит в своей главной резиденции, небольшой деревеньке возле столицы Лапландии, города Рованьеми. О резиденции Деда Мороза под Рованьеми знала более полувека назад вдова президента Соединенных Штатов Франклина Рузвельта Эленор. И тогда, во время визита в Финляндию, захотела побывать и побывала в этой деревеньке. Теперь в Рованьеми большой международный аэропорт, способный принимать практически любые самолеты. И в рождественско-новогодний период в гости к Деду Морозу прилетают десятки, а то и сотни тысяч гостей со всех концов света. Он принимает их в своем большом деревянном дворце, сидя у огромного камина, фотографируется с ними, беседует на разных языках. Посреди деревеньки есть площадь, и на ней обычно снежная крепость, и гномы в красных колпачках бросаются снежками. Гномы – ученики окрестных школ. Напротив дома Деда Мороза специальная почтовая изба, где продается особая бумага, конверты, марки и ставятся особые почтовые штемпели. Сюда, на эту почту, прибывают почти из всех стран мира письма от детей и даже взрослых. Обычно к Рождеству таких писем набирается 700-800 тысяч. Из этой почтовой конторы полвека назад отправила послание в Штаты и Элеонор Рузвельт. Неподалеку от деревеньки, в скалах, в огромной, как ангар для самых больших самолетов, пещере, открыт увеселительный Санта-парк со множеством аттракционов. Правда, недавно шведы вдруг стали заявлять, что истинный Дед Мороз обретается вовсе в шведской части Лапландии, а не финской. Но это, конечно же, не так, ибо о резиденции Йоулупукки в финской Лапландии известно более 300 лет. Обычно в конце ноября Дед Мороз покидает свою резиденцию и отправляется на день в Хельсинки, чтобы принять участие в традиционном открытии в самом центре города Рождественской улицы. Это традиционно Александрикату или по-русски Александровская. тянущаяся от шоссе Маннергейма до Сенатской площади, где стоит памятник российскому императору и великому князю финляндскому Александру II. В Хельсинки дед прибывает в старинном поезде, который тащит столетний паровозик. Иногда он прибывает со своей старухой. Снегурочки у Йолопуки нет, но всегда он прибывает с массой сопровождающих его гномов и других сказочных персонажей, и все они длинной процессией следуют с вокзала по Александрийкату к Сенатской площади. Раньше дед ехал впереди процессии в санях, но теперь только запряженные лошадьми пролетки, ибо несколько лет назад под всей Александрийкату проложена специальная отопительная система. И в любую погоду снег и на тротуарах, и на проезжей части сразу тает. Посмотреть на приезд Деда Мороза собирается вдоль всего пути следования к Сенатской площади до 100 тысяч детей и взрослых. И когда процессия завершается, обербургомистр Хельсинки произносит коротенькую речь и зажигает на Рождественской улице иллюминацию, которая затем горит весь декабрь и первую неделю января. Разумеется, к Рождеству Дед Мороз разносит детям подарки. Чтобы получить от деда подарок, девочка или мальчик должны что-нибудь спеть или прочитать стишок, или рассказать какую-нибудь интересную историю. И покупая подарок, родители могут за сравнительно небольшую плату заказать, чтобы дед сам лично принес его. В домах, куда дед приносит подарки, его обычно угощают глинтвейном. И известны случаи, когда в четвертом-пятом доме дед, что называется, уже лыка не вязал, отведавший глинтвейну там, где побывал раньше. В самом конце 90-х годов Министерство торговли и промышленности Финляндии за довольно изрядную сумму провело исследование, которое позволило установить, что, во-первых, персонаж, называемый в Финляндии Йоулупуки, в переводе это означает «рождественский дед», имеет много имен. В России он значится Дедом Морозом, в Эстонии он Йоулувана, в некоторых странах он известен как Санта-Клаус или Санта-Николаус, а во Франции – Пер Ноэль. А во-вторых, что он, цитирую, «сказочное существо, не имеющее четкого определения. Сведения о нем, содержащиеся в различных сказках и легендах, являются вымыслом». Конец цитаты. До сих пор никто не может понять, зачем министерству потребовалось тратить деньги налогоплательщиков на это исследование. Ведь министерству подведомственно регистрационное управление, где имеется полный регистр всех фирм, из которого явствует, что лишь в самой Финляндии этот Йоулупуки, он же Санта-Клаус, он же Санта-Николаус и так далее, зарегистрировал на свое имя почти полсотни фирм, действующих в основном в сфере обслуживания, туризма и шоу-бизнеса. Но есть у него и предприятия финской тяжелой промышленности, например, металлообрабатывающий завод, принадлежащий Санта-Клаус Стиль. Европейские регистры также свидетельствуют, что это неопределенное существо вполне определенно зарегистрировало в 13 странах Западной Европы 120 предприятий. В частности, в Рейнберге, Германии, у него свой винодельческий завод. А самое южное его предприятие находится в Сарагосе, в Испании. Более того, в Хельсинки, на улице Бульварде, находится Embassy of Santa Claus Land, то бишь посольство государства Деда Мороза, что свидетельствует о необходимости поддерживать отношения с зарубежными странами. Несмотря на все вышеприведенные факты, есть множество людей, взрослых и не очень, утверждающих, что на самом деле никакого Деда Мороза, он же Санта-Клаус, Йоулупуки и так далее, нет. По этому поводу несколько лет назад финское телевидение взяло интервью у одного 4-летнего мальчика по имени Вилле, который привел совершенно неоспоримое доказательство. Он сказал: «Йоулупуки, конечно, существует. У него же есть борода, я сам за нее дергал».
Из Хельсинки Геннадий Муравин.
Как звонко на скаку бубенчики звенят, по свежему снежку вдаль белую манят. Люблю перезвону в такт, поводья не крутить. Как здорово!
А россияне, верят ли они в Деда Мороза? Опрос в Петербурге проводил наш корреспондент Александр Дядин.
Вера Деда Мороза, наверное, не поддерживается, потому что уже детей маленьких нет, все выросли. Но все равно там ощущение праздника, пытаются создать там елка. Подарки друг другу дарят. Хорошо бы верить какого-то большого доброго волшебника, который дарит подарки. Ну, пусть живет традиция, дети же кто-то верит, им хорошо, то есть создается праздник действительно, вера в что-то большое и светлое.
Думаю, что уже нет, внучка уже выросла и вряд ли в него верит.
Не поддерживается. Уже давным-давно, когда я понял, что все подарки, которые оказываются под елкой, делает папа. Но очень этого хочется, безумно этого хочется, потому что Новый год – это самое замечательное время. И не зря говорят, что все желания сбываются на Новый год. Только в это надо очень-очень сильно верить.
Когда мы были маленькими, поддерживалось, а сейчас уже развеялось. Так родители усиленно пытались поддержать. Конечно, хотелось, чтобы праздник был какое-то чудо, что-то такое.
Последний раз это было где-то года, наверное, 3 назад, когда вот под елку вложили, под подушку иногда. Ну, просто сейчас уже сестра замуж вышла, уже не дома живет, все уже повзрослели и все.
Поддерживали довольно долго, лет до 6 точно. Но вера пропала, когда в виде Деда Мороза пришел мой папа. Хотелось бы верить в праздник, хотелось бы какого-то чуда, потому что среди серых будней так мало всего такого замечательного и светлого, и хочется как-то украсить свою жизнь. И я считаю, что вот эти елки, украшения, Дед Мороз, пусть будет.
Обязательно. Подарки оставляются жене, скоро будут дети, и я думаю, что детям будут оставляться подарки от имени Деда Мороза. Стараемся, если отмечать, то в каких-то в масках, в нарядах.
Да, подарочки под елку кладем ночью. Но, к сожалению, у меня все дети участвуют во всяких коллективах театральных, хореографических, и поэтому они сами играют Дедов Морозов, снежинок, елочек и всех. Но когда в этом году младшему ребенку у меня сейчас 14 лет, а старшему 25, а еще есть промежутки несколько, почему они спросили подарочки в одинаковые оберточки? Я сказала, потому что это от мамы. Они сказали, а от Деда Мороза.
Я уверен, когда был мальчик, но сейчас нет. Но я думаю, что это хорошо для детей.
Дочь у меня в 9 лет узнала о том, что это не Дед Мороз кладет подарки, а мама и папа. Вычислила просто-напросто, нас поймала. А так, в общем, с удовольствием поддерживались. Старшая тоже примерно в это время узнала о том, что Дед Мороз, к сожалению, это только хорошая сказка.
Своим детям, которым уже больше 20 лет, кладем под елку подарок, который они получают на следующий день.
Верить в чудо, по крайней мере, надо, я считаю. Потому что иначе жить будет просто неинтересно, и все будут разочаровываться в жизни. Но в Деда Мороза как-то, наверное, нет все-таки. Это, скорее, семейный праздник такой, когда друг другу все дали подарки. Ну, такая хорошая семейная традиция собраться вместе все на Новый год. А чудеса есть, они вокруг нас.
Мой мальчик, ему 11 лет, я еще, говорит, до детского сада, еще верил, что Дед Мороз есть, ну, а сейчас, ну, на самом деле, по крайней мере, я пытаюсь ему вывязать, что Дед Мороз – это добро, и он несет хорошее, доброе, вечное, радость детям, и не только всем нам. Может быть, это вера во что-то доброе и есть это счастье.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, поддерживается ли в вашей семье вера в Деда Мороза. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Первую часть нашей программы мы закончили английской песенкой в исполнении 5-летней Кати Вайль. Жене Шароградскому целых 3 года. Сегодня его эфирная премьера. Прошу вас, Евгений Андреевич.
В лесу водила свечка, в лесу она росла зимой летом стойная, зеленая была. Метель пела песенку, пиелочка, бай-бай. Мороз решку укутывал, смотрели, замерзай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Тусишка, зайка, серенький, под елочкой скакал. Порой волк сердитый, волк листою пробегал. Чуть снег по лесу частному, под полозом скрипит. Лошадка в ног на ногая торопится, бежит. Везет лошадка дровеньки, а в дровник старичок с любимым мажу елочку под самый корешок. Теперь мама домой, я праздник нам пришла. Радости детишкам принесла.
Ёлочка в исполнении Жени Шароградского. Над праздничным выпуском «Мифов и репутации» работали режиссер Наталья Белова и редактор Иван Толстой. С Новым годом! Всего вам самого наилучшего!
Gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town.
Santa Claus is coming.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Вначале обозрение «Книжный угол», затем программа «Мужчина и женщина», ее главные герои – Дед Мороз и Снегурочка.
Во второй половине часа в передаче «От А до Я» беседа о старых азбуках.
Далее итоги спортивного года в обозрении «Прессинг плюс».
А в конце часа – велопутешествие по новогоднему Парижу в передаче «Карт-бланш».
Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Становит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться. Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Именем «Елки» – специальная передача о новогодней красоте и радости, о празднике. Рассказ о самой прекрасной новогодней традиции слушайте 31 декабря в 9 вечера с повторением в 16 первого дня Нового года и в 3 часа ночи во вторник. Время московское.